долгая ночная поездка в поезде с безропотной женой и капризничающими детьми, прощание на вокзале, а потом через 3 дня его внезапное появление в маленькой квартирке в Белькуре, в красивой красно-синей форме зуавов, широченными штанами из плотной шерсти, в которых он истекал потом под июльским солнцем. Август. И шляпой канотье в руке, поскольку ни фески, ни каски ему не выдали. Он сбежал самовольно со сборного пункта, чтобы в последний раз поцеловать жену и детей перед назначенной на вечер того же дня отправкой во Францию, которую он никогда в жизни не видел, по морю, по которому никогда не плавал, и, поцеловав их крепко и быстро, сразу же побежал назад. А жена с балкона махала ему рукой, и он, оглянувшись на бегу, остановился, помахал в ответ шляпой, снова бросился бежать по улице, серой от жары и пыли, и, наконец, исчез вдали, за кинотеатром, в ослепительном утреннем свете, чтобы никогда больше не вернуться. Остальное можно было только угадывать. Тут не могли помочь рассказы матери, не имевшие понятия ни об истории, ни о географии. Она знала только, что живет на земле возле моря, что Франция находится где-то по ту сторону этого моря, по которому она тоже никогда не плавала. Да и сама эта Франция представлялась ей каким-то неведомым краем, погруженным в неясную мглу, куда попадают через порт под названием Марсель. Он виделся ей в точности таким же, как их порт в Алжире, и где есть сверкающий город, говорят, очень красивый, Париж, и еще некая область Эльзас, откуда происходили родители мужа. Но они бежали оттуда когда-то, очень давно, под натиском врагов, именуемых немцами, и поселились в Алжире, который тоже нужно было отвоевывать у все тех же врагов, злых и беспощадных, особенно по отношению к французам, не сделавшим им ничего плохого. Французы почему-то были вынуждены вечно обороняться от этих воинственных, жестоких людей, не умеющих мирно жить. По соседству с Францией находилась Испания, тоже неведомо где, но все-таки поближе. Оттуда уехали ее родители, маонцы, примерно тогда же, когда и родители мужа, и осели в Алжире, потому что подыхали с голоду на Маоне, про который она даже не знала, что это остров, и не понимала, что означает это слово, так как никогда не видела островов. Ее иногда поражали названия других стран, но она никогда не могла их правильно выговорить. Во всяком случае, она ни разу в жизни не слышала ни об Австро-Венгрии, ни о Сербии. Россия, как и Англия, имели слишком сложные названия. Она не знала, что такое эрцгерцог, и никогда не сумела бы без ошибок произнести все 4 слога слова «Сараево». Война пришла, как зловещая туча, чреватая непонятной угрозой. Ее нельзя было остановить, как нельзя остановить саранчу или опустошительные грозы, гремевшие над алжирскими плоскогорьями. Немцы опять заставили Францию воевать, и всех ожидали страдания. Для этого не было никаких причин. Она не знала ни истории Франции, ни вообще, что такое история. Она едва знала историю собственной жизни и жизни тех, кого любила. Их всех тоже ожидали страдания, как и ее. Во тьме мироздания, недоступного ее воображению, и истории, непостижимой для ее ума, наступила еще более темная ночь. Вот и все. Пришли непонятные приказы, принесенные в их глушь усталым потным жандармом, и им пришлось покинуть ферму, где уже все было готово к сбору винограда. Кюре приехал на станцию в Бонн, откуда уезжали мобилизованные. «Надо молить Бога», — сказал он ей. И она ответила: «Да, мсье Кюре». Хотя на самом деле ничего не услышала, потому что он говорил тихо. Да ей не пришло бы в голову молить Бога. Она не любила никого беспокоить. И вот ее муж уехал в новом нарядном костюме, Он скоро вернется, так говорили все, и немцы будут наказаны, —